слышно. Всем привет, меня зовут Олечка Алкоголик. Переживаю. Знаю, что многие следят за моим выздоровлением, моим нахождением в сообществе. Ну, для меня это ответственность. И я понимаю, что мою жизнь за меня никто не проживет. И в первую очередь я понимаю, что я смогу помочь другим только тогда, когда я получу помощь. То есть здоровой головой я могу передавать здоровый опыт. Передавая опыт другим. Сейчас цитатами пойду. Сказали странничек, да? На живой опыт. Только так я могу помочь. Книжки книжками, конечно, все хорошо, но без опыта никак. Без опыта выздоровления. Круто, классно меня так проанонсировали. Я выжила. Это, конечно, так громко сказано. С одной стороны, а с другой стороны, это и есть правда. И 3 июля 2002 года я выжила, переплывая Минское море. И я очень благодарна вам всем за ваши молитвы, за то, что вы молились, поддерживали меня. Это был очень тяжелый путь. Почему я выбрала именно так провести этот день? Мне понравился опыт одного алкоголика, который сказал, что я свой день трезвости провожу в пользу для других людей. Это офигенно. Я в воскресенье участвовала, да, в свой день трезвости участвовала в благотворительном заплыве в помощь детям. Так я решила провести. Вот у меня памятный подарочек, благотворительное письмо. Это обалденно. Помогаешь другим людям и понимаешь, что это не зазря. Это все на пользу, это воодушевляет. Оказывается, быть полезным Богу окружающим — это классная штука. Она наполняет. О принципах, как я это пережила, я расскажу об этом кусочке, потом вернусь в свой. Расскажу, как угодно. Сегодня мне все можно, да? Спасибо. Вчера я попросила вас, в воскресенье я попросила вас помолиться, и пришла на старт. Это был очень тяжелый путь для меня, нелегкий. На середине мне предложили сдаться. Вот просто сдайся. У меня был такой момент в анонимных алкоголиках, когда мне предлагали сдаться, просто уйти из группы. Это был тяжелый для меня момент, но мне помогли шаги на тот момент. И они дали мне силу, внутреннюю силу, чтобы уцелеть. Да? И возможно, сегодня поделиться опытом, который, возможно, каждому из вас будет полезен. Что я делала? В принципе, здесь все просто. Обидчиков заносила в четверку. Если обижала других, я делала им 9 шаги. Но на тот момент я находилась в 4 шаге. У меня не хватало сил. И моя спонсор говорила о том, что мне нужно просто каждое утро садиться в 11 шаг, читать молитвы, заносить людей в 4. Если меня не отпускало, то я этих же людей, ну, которые сидели у меня в голове, просто выписывала список. И по пути в троллейбус тоже читала. То есть помимо задания по 4 шагу, получасового, которое обычно дается, я молилась дополнительно. Это все почему? Потому что здесь сказано, что у нас сказано, что злоба и обиды нас разрушают очень сильно. Просто очень-очень сильно. Я помню тот момент, насколько здесь заявлено, да, я сразу расскажу. Да. Когда у меня практически не осталось веры. Я и мой наставник дал мне медитацию. Даже я не говорила ей о том, что планируется исключение. И я помню, что я села в этот день. Но у меня какое-то было внутреннее чувство, да, интуитивное чувство, или шестое чувство некоторые называют, да. Вот что-то не так. Я села, начала делать свой 11-й шаг. И по той медитации, которую переслали, ну, 11-й шаг дневной, да, мне нужно было делать через каждые полчаса. Боже, покажи мне правильную мысль или действие, я не центр Вселенной. У меня стоял будильник, и я просила Бога, вот, чтобы он, скажем так, нужно указал мне ту правильную мысль или действие. И вот, кажется, я сидела на том месте, где сейчас сидит Сергей. Это был этот момент исторический для меня. Я сидела просто и наблюдала. Что происходит, когда вынесли предложение, то я начала обращаться к Богу. Когда начались подниматься руки по поводу исключения, в этот момент у меня в голове это было, ну, понятно, что это был страх, но с другой стороны было какое-то доверие. Я же доверила свою жизнь Богу, а Бог — это любовь, это мое понимание, любящий. Я же все это прописывала в втором шаге, характеристики своей высшей силы. Почему я забываю о том, что меня любит? У него же для меня самый-самый лучший вариант. Я начала говорить: ну неужели ты, любящий Бог, решил, что я должна уйти? Вот я должна уйти. И я помню, как встает человек, говорит о том, что там, я за третью традицию, да? Я против. И давайте перегласовывать. И вот это, помню, мысли проскакивали. Неужели ты решил? Открывается дверь, заходит человек, который сегодня здесь присутствует. Ну, послали Бога на тот момент. Простите, что? Открывается дверь, именно мысли проскакивают. Открывается дверь: а что здесь происходит? Ну, здесь скучает человек, ну, пригласован хору у нас. Он говорит: а как мой муж проголосовал? Мой муж проголосовал против. Я помню, группа приголосовала, и меня оставили. Вот решение выше сил. Я полагаюсь на мой. Все-таки. И с тех пор у меня отложился такой опыт, что главный авторитет – любящий Бог. Да, он решает, есть определенные решения через групповое сознание, но вот каким-то образом Бог вмешивается даже в жизнь группового сознания через людей, вот случайно. Вот почему-то в этот момент пришел этот человек вот задать такой вопрос. Так я поняла, что есть что-то, нечто, что выше группового сознания, да, и оно любящее. Оно очень любящее. Вернемся к моему первому шагу, да? С самого начала. Как я докатилась туда, до такой жизни, да? Родилась я в маленьком городке, ну, конечно, не почти как Биллс, я все время пошучила по поводу Биллс, но... И друзей пьющих людей. Сегодня их нет живых, но через анонимных алкоголиков я поняла, сколько они хорошего сделали для меня. я из-за своего эгоизма ничего этого не видела. Мне было наплевать на их усилия. Мне было наплевать на то, что они очень старались, несмотря на свою болезнь. Другие люди говорили мне обратное, но мне было наплевать. Я был в себе, я был самым несчастным. И мне даже... Я смотрела на них с высокомерием. И с каким-то пренебрежением. Это ты алкоголик, да? Ты пьешь чернила. А я нормальный человек. Я ужираюсь обычными слабоалкогольными напитками. Это ты там алкоголик, да? Ты там бостоном лежишь в постели. Мы же живем на то, что мы сдаем бутылки. Был какой-то такой период времени, да. И для меня, когда отец впервые бросил пить, для меня было каким-то праздником, когда в холодильнике появился лимонад и батон. Это реально, это был праздник. Это был большой праздник для нас. Слабоалкогольные напитки перестали меня интересовать. И свое самое первое употребление, вот впервые я попробовала крепкий напиток, это я у бабушки украла настойку. Ну, с подружкой встретились, украла настойку и дали вам водой. Как всегда, было больше закуски, больше всего и быстренько так охмелели. Ну и все, разошлись. А потом меня позвали на выпускной. На выпускной. Я точно помню, что вот каким-то я, знаете, чувствовала себя постоянно каким-то отделенным человеком от других. Ну, неважно, в какой компании я нахожусь. То есть белая ворона. Там мне назвали белой вороной, мне с этой, ты, наверное, не с этой планеты, ну, что-то вот такое. Да? Я была, и я чувствовала себя какой-то другой, какой-то особенной, что ли. И вот они меня, я даже было очень удивительно, что они меня забыли позвать. Говорю, ребята, вы где? А мы уже празднуем. Думаю, опять меня бросили. Они меня позвали. И вот началось, да, крепкий напиток. И я попробовала и ужалась в хлам настолько, что я даже не встретила рассвет. Ну, это был достаточно такой опыт. Непонятный, все ребята как ребята, а я ужалась. Даже мой первый поцелуй прошел под это, под эти вещи. Я помню, меня довели до дома, я упала, проснулась от того, что стучалась моя подружка, говорит, пусти меня переночевать. Она тоже не хотела идти домой, я тогда ползла к двери, открыла, и она осталась у меня. Папа, по-моему, куда-то уехал, а мама... Насколько я помню, уже тогда лежала в больнице. По-моему, не было попытки суицида на фоне вот этих вот вещей алкогольных. И она попала в больницу. Очень страшно. Ну, как очень страшно. Я тогда еще была бабушка жива. Сейчас уже никого нет. И мне пришлось как-то с этим жить дальше. Потом вроде как отец вернулся с командировки. Ну и мама вернулась. Жизнь как бы наладилась. Ну как наладилась. Собственно, дальше я продолжала школа, употребление. Да, у нас было таким самым веселым местом, это ночники. То есть они постоянно работали до утра, но просили алкоголь у ребят постарше. И вот эти вот тусовки постоянно купить, и тем более каникулы дали свое. Практически там, я не говорю же пятница, суббота, воскресенье, если у тебя каникулы, то можно, собственно, ты уже как бы взрослый одел тапки на какой платформе и пошел. Меня почему-то всегда принимали за маленького, но слава богу, я тусовалась в компании ребят постарше, которым за 20, которые могли купить алкоголь. можно было с ними потусить до утра, да, выпить, если что сказать, там, я ночевала у подружки, да, там, прогреваться, вернуться домой. И почему-то для себя я говорила, что, ну, я не буду такого выходить себе. Ну, и что, что я ужираюсь, ну, и что, что я блюю, алкоголики бухают только чернила, вот. Алкоголики только вписываются по себя. Алкоголики лежат друг дома. Ну, я просто знаю, что есть люди, которые не доживают до дурдомов. Они просто умирают, и все. Неважно, какой формы, если алкоголь, ну, люди пьют алкоголь. Элитный, не элитный. А чернила, не чернила. Они просто умирают. И люди, остальные люди продолжают жить своими жизнями. Потому что каждый думает о собственной жизни. Ну, собственно, так периодически употребляла, как все, думала, как все. Ну, все же так риск употребляют, потому что я же повзрослела, мне можно. Но при этом, знаете, что прекратила употреблять сильные напитки, сильно действующие, там, 40-градусные, потому что считала, что я ужрусь. И не дай бог кто-то подумает, у меня тогда было, не дай бог кто-то подумает, что я из алкогольной семьи, и я поэтому мне нужно, я пью немножечко больше, потом мне нужно как-то научиться сдерживать себя. Потому что все подумают, что я из семьи алкоголиков, и все знают, подумают, что у меня такие же проблемы, вот у меня вот такое было. И мне надо пить хорошие напитки, вот, чтобы никто не догадался. Вот, в моем случае. И помню, в 10 класс мы выбрались в на Зарницу тоже. Но там почему-то я опять-таки забыла про эти правила. Думаю, ну, с ребятами повзрослее. Да. И попробовала снова сильноалкогольный напиток. Ну, чем хорош сильноалкогольный? То есть ты выпиваешь и быстро в хлам. А слабоалкогольный, ты растягиваешь удовольствие тоже в хлам. Ну, в принципе, результат один и тот же, только вопрос во времени. Вот сильноалкогольный, у меня было хлоп, и ты вот, я помню это состояние, я иду, я не шла, я вот, реально, я ползла на четвереньках, помню, в туалет, вообще у меня глаза подкашиваются, я не могу говорить, а времени сколько прошло, совсем чуть-чуть. Ну, вот мы вроде пробежали, выпили, пробежали с вечера, и я вот, так вы помните, что я ползу такая раз. А где туалет? А остальные ребята как ребята. То есть ну, никто особо не ужрался, да, одна я там была и ползала. Ну, это был как бы такой для меня шок. Шоковая такая терапия. Время?
Нужно поговорить, что не разговариваю.
Я здесь не спрашиваю специально. Да, для меня это была шоковая терапия. 11 класс, я помню. Нет, я не буду повторять опыт. Старый опыт. Уже раз. Поэтому я всем объявила, что я не пью 40-градусный напиток, я пью приличный, чтобы, не дай бог, никто не догадался. Вот у меня это письмо тогда было. И у меня было чувство страха еще те времена, потому что у меня вообще не было понятия, что такое... Нет, у меня было понятие, что такое алкоголизм, но было собственное понимание этого алкоголизма. То есть вот люди, живущие рядом со мной, алкоголики, живущие рядом со мной, а у меня таких проблем не может, ну, быть не может, потому что я приличный человек. Да, вот я умный человек, как я считала, я умнее их. Вот у меня вот было такое понимание, и как я рядом вообще с ними живу. Мне, наверное, подбросили вместо семьи. Почему-то у меня было такое понимание. Каким-то чудом поступила в университет. Ну, каким чудом? Тренироваться. Ну, пришлось, конечно, прилагать усилия, тренироваться. Поступила в университет. Переехала, посмотрела наших ребят. А там, оказывается, на нашем факультете сказали, самый бухающий факультет. Физической культуры и спорта. Это общаги, говорит, одни алкаши, они побухают у нас бар, Это сегодня я не пью, не курю, занимаюсь спортом, у меня есть любимая работа. которое меня наполняет. У меня есть любимое хобби, которое меня наполняет. У меня есть... Что еще есть? Ну, личных отношений еще нет, но есть человек, который мне нравится. Да. Есть... Вообще, понимание о здоровых отношениях хотя бы чуть-чуть. Есть понимание какой-то ответственности. Когда этого у меня ничего не было. Когда у меня было чувство забитости. И я помню, что я переселилась. Отец, когда в течение 10 лет не употреблял алкоголь. 10 лет его жизни. То есть практически его догнала. И я скажу, что уделю акцент, ну пусть это не про меня, но это часть моей истории. Подал мне пример, как хороший, так и плохой. Он поднялся с самых-самых-самых низов. Я помню, как он такой весь в мазуте, черный. Я до 10 лет думала, что черное лицо — это загар. Но когда он бросил пить, этот загар прошел. И вот он своим собственным примером показал, как надо относиться к семье. Они как бы, мама как бы с папой поменялись. Сначала у мамы постепенно, вот после 30 у нее началось, я в 30 родилась, до 30 лет у нас особо не было никаких проблем. И она потом спилась, чтобы ему было меньше. И плюс, я же не знаю, она свидетельственный фактор, она из детдома мама была. Поэтому почему все так говорили, почему я так к ней отношусь, почему я так не относилась, почему я с ней возилась, это мне было плевать на это времени, абсолютно наплевать. Это здесь меня опыт других людей показал, что у тебя есть близкие люди, и неважно, кто они, как они, твои близкие люди. Раньше бы я так не поступила. Не водила. Мне понравился близкий человек. Ценный для меня близкий человек. Которого я научилась любить, независимо от болезни. Вот это для меня важно. Так вот, на втором курсе заболел мой отец. Так вот, подал мне пример, как надо жить. Но несмотря на это, да, я пошла по стопам друзей. Я считала, что я умнее. А, еще он мне говорил, что если ты будешь бухать после 30, ты будешь похожа на Бабу-Ягу. Я помню, тогда 24, еще 24 года. Когда я... Еще 24 года, я помню, когда я столкнулась с разного рода вещами. Ну, про общежитие, про попытку суицида сейчас вот... Ну, я к этому вернусь, да, 30 лет. Это что за сигнальный знак? Вот. Так вот, в общем, после поступления в институт я поняла, что моя жизнь развязана. Я могу спокойно курить, потому что больше курит. Я могу спокойно употреблять. Мы очень часто ходили в кинотеатр. На меня подруга обижалась. Мы снимали комнату. И подруга обижалась за то, что мы брали легкие... Ну, как можно пойти в кинотеатр без... Легкого напитка в конце. Мы брали чипсов, эти напитки, и она обижалась на то, что я засыпала постоянно. Конечно, обижалась. Все время на меня обижалась. Но всегда были, знаете, какие-то... У нее тоже в семье отец был алкоголик, но для нее тоже как-то считалось, мама нормальная такая, как бы... В общем, приличные люди, бизнесмены, он говорит, единственное, что откапились. Мы вот считали нормальным, чтобы пить и приготовить хорошую еду. И обязательно какой-то алкоголь взять подарка. Это было просто нечестно. А когда мы не бухали, мне почему-то она ходила бухать, мне почему-то становилось скучно. После второго курса мой отец заболел раком. Вот тот человек, который отдал мне большую часть моей жизни, показал, как надо жить. Год он не бухал. Показывал собственным примером свою силу воли. Но однажды его дружок сказал о том, что а давай-ка мы с тобой подлечимся хорошим напитком. Тут он и сорвался. 10 лет жизни. 10 лет жизни. Он не ходил ни в какие сообщества. Его онкология. Друг, который предлагает. И он не смог остановиться. Не смог. Просто не смог. И сгорел зал. За 9 дней до его смерти не находилось. Я уехала, мы жутко поругались. И я уехала в лагерь. Сейчас я закончу. Я уехала в лагерь для тяжелых подростков, для того, чтобы отдохнуть от этой всей суеты. Мать пила, отец пил. Это было жуть. Это было жуть. Я уехала туда для того, чтобы побухать. Понимаете? Слабо алкогольные напитки. Я думаю, мы каждый день бухаем. Ну и там был один поворотный момент.
О котором мы узнаем.
Ну, после перерыва. После перерыва.
Представьте, пожалуйста, кто к нам подошел.
Привет, дали алкоголь.
Так, в общем, мы пили там каждый день. Слабо алкогольные напитки. Ну что?
Когда без 10 на хорошо?
Ну я могу рассчитывать. Слабоалкогольные напитки, при этом забираю других подростков, которые приносили с собой сигареты и прочее. Ну и продолжали что-то застрелять. И вот я помню тот момент, когда мне никто ничего не сказал. Вот сейчас у анонимных есть такое задание, там, да, найти проявление высшей силы. Так вот, когда умер мой отец, мы сидели возле костра, они знали, мои коллеги уже знали, вот пролетает птица над огнем, вот прямо над нами, раз и вверх. Это было очень так страшно. Потом она пошла в палатку, палатка затряслась, и ведро возле костра вот так вот ходило ходуном. Представляете? Под вечер я шла за слабоалкогольным напитком в реку. Ну, мы оставили его в реке, все для того, чтобы оно было прохладным. И не доходя до этого, меня позвали и сказали, что умер мой отец. Это был тяжелый период для меня, потому что я помню, что мой отец, когда сообщили о смерти его отца, а мой дед был скользирован, у него тоже были серьезные проблемы с алкоголем, причем очень до какого-то момента, он... Я остановилась и побежала, я начала плакать. Это было, ну, невыносимо. Я поняла, что вот эти вот мысли, что я делаю то же самое, да, что мои близкие люди, вот тогда мысль протекла. А мама попала в дурдом. Она напилась и попала в дом, опять на фоне алкогольных галлюцинаций. А мне вообще было капец как тяжело. Мои близкие люди помогли мне с учебой. Я помню этот период завязки или как сухости. Да, еще до этого у меня было, да, скажем так, мама с папой, вот год последнего употребления, у меня было мысли пойти выброситься с окна. Ну что, наследственность плохая, да? Смысл заводить детей, смысл тратить время на какого-то партнера, да? Я начала входить в саму себя, да, вот тоже вот период сухости. И стала замкнутой, думала, что реально меня никто не понимает. И единственное, что мне нужно не бухать. А зачем тогда я в институте учусь, если вся жизнь на смарт, да? И не пью, и все, мне все хуже и хуже. Мне только надо выброситься с окна. Вот тогда у меня были мысли, либо повеситься. А один фикс, дурки будут лежать, да? Зачем мне такая жизнь? Я помню вот по поводу психологов. Тогда, на тот момент, я попала в руки хорошего психолога в плане того, что все, что нам не говорило, было очень похоже на то, что то, что есть у нас. Я должна была быть честной самой собой. говорить о том, что со мной происходит сейчас. Она говорила, что все ответы у меня внутри. И я, если я буду врать сама себе, мне будет только хуже ей. Как бы, какая бы серьезная ни была правда, она говорила, если ты не готова, да, то ты можешь не говорить. Давай мы будем говорить о том, что ты готова. И постепенно меня вытащило из состояния суицида. Ну, моя жизнь наладилась, да. Кстати, она помогла мне пережить смерть отца. Помогла попрощаться с ним. И до сих пор каждый год я ей звоню и поздравляю с днем рождения. Это все благодаря честности перед самой собой на тот момент. Да, я еще должна была возвращаться в состояние здесь и сейчас. Вот самый главный момент, что с тобой происходит сейчас, она говорила. Не в прошлом, не в будущем, что с тобой происходит сейчас. Она меня вытащила чудом. И плюс этот человек дал мне опыт того, что как можно любить свою работу. То есть не за деньги, не за что. Вот именно она кайфовала от того, что мы делаем. Это классный опыт. То, что я могу сказать про психологов в сегодняшний день. Есть проблемы, которые надо решать себе. А есть проблемы, которые они не могут решить. Она меня на тот момент вытащила из этого состояния, похоронила отца, тоже в какой-то момент не пила, и поселилась в общежитии, потому что ну, денег, собственно, не было. Ну и там началось. Ты не пьешь, значит, ты белая ворона, сидишь в книжках, посмотри на себя. Ты отдаляешься от людей. Вот это вот чувство причастности. Я постоянно говорю, вот это вот была какая-то отстраненность от других людей. У меня не было вот того, что я с ними там в дружной компании, в какой-то этого не было. Да? Мне хотелось быть снова, да. Если я буду бухать, я буду снова в понимании, в каком-то видении, если да, меня поймут. И я снова выпила. Мы пошли. Говорю, раз вы так, говорю, тогда я, ну, может быть, мне действительно ничего в этом страшного нет. Да. Мы пошли в компанию, я ужалась в хлам. Когда я пришла в общежитие, меня встречала вахтерша, которая была в шоке от меня. То есть она на меня смотрела с такими глазами, как будто, ну, это другой человек, который стоит шатающийся под утро, да, и открывает. Ну, и, собственно, там понеслось. Ну, я не буду говорить про мать, что из больницы в больницу, из больницы в больницу, из больницы в больницу. То есть это пришлось принять, эту часть жизни. Вернулась домой. Напомню. И мне пришлось выплачивать за квартиру. Ну вот, сразу первая работа. Выпускной закончился, я приехал. Там сумасшедшая, да, ну, как сумасшедшая, за полгода никто не платил. Со смерти отца, там, может, какое-то время платили, а потом вот мама, несмотря на то, что там она из больницы в больницу, у нее алкогольные там всякие белки, вот она как бухгалтером работала, прикалывалась. Всегда за квартиру было плачено, но каждый день было бухая. Но за квартиру всегда было. Вот у нее ответственность такая вот рабочая была. Бухгалтерское отдело. Не пропьешь, оказывается. Вот я приехала, я работала. И насколько помню, что и началось. То есть карьера пошла. Ну, то есть уважение к людей появилось. И пошли снова встречи, приглашения в бары. Ну и началось там давай выпьем. Пятница, суббота, воскресенье у меня не было. Знаете, вот как чик, выключили свет, ты просыпаешься, тебе нужно на работу. А, просыпаешься вечером для того, чтобы подкраситься, одеться и пойти на работу, и пойти снова в бар. А по дороге затариться алкоголем, чтобы там не тратить много денег, выпить. И желательно найти какого-нибудь кавалера, который бы бесплатно налил, и еще продолжить это какой-нибудь квартире, потому что ну, не было, вот хотелось еще, вот что-то вот тянуло еще. Знаете, я стала замечать, что количество алкоголя, которое мне требовалось, оно все больше росло. У меня не получалось вот еще я замечала с собой, когда я была трезвая, была более замкнутая. Это алкоголь решал мою проблему. Он развязывал мне язык, делал какой-то более веселый, что ли. И мне все говорили, Боже, выпей ты станешь, ну, веселее, а что ты сидишь, как какая-то скучная, злая. Я тебя какой-то, ну, не так, в общем. И ты сейчас выпьешь, вот тебе станет лучше. Но обычно в моей выпивке, я же говорю, как выключил свет, заканчивалось либо тем, что я обливала, либо тем, что я оказывалась на квартирах у каких-то мужиков, которые ко мне приставали. Но слава Богу, что у меня вот рядом со мной постоянно оказывалась какая-нибудь подруга, которая вот именно в этот момент, когда там уже собирались меня, она вот так вот чик, что ты тут делаешь? А я вот в таком отрубоне, представляете, лежу. Который меня вытаскивал. Это только сейчас понимаешь, что это все был три высшие силы. История про бокал шампанского. Мое употребление закончилось не бокалом шампанского, оно закончилось вином 2 июля. 3 июля мой первый день трезвости. Про шампанское расскажу историю, что у меня тоже было, когда я ужралась, опять с этой встречи с мужиками, все, поругалась с подругой, там, все, я назло тебе не буду пить, там, месяца два, не буду пить я назло. Вот опять-таки же, да, мы, Игорь, все, буду, помирились, я буду ходить в бары пить только эти слова. Чай. Ну, реально буду пить чай, потому что я ужираюсь. Внутри страх и объяснение того, что я не алкоголик, мне просто нельзя пить, чтобы там не оказаться в трубке. Вот у меня вот такое представление было. Ну и что, что я ужираюсь, все ужираются. Ну, я людям говорила, своим друзьям, говорю, мне нельзя пить. Вот еще тогда они подливали мне алкоголь, помню, момент был, что... Говорю, да ты нормальная еще на тот момент. Говорю, да ты что? Ну подумаешь, проблевалась, ну подумаешь, там тебя там... Это пару раз чуть-чуть не сделали. Подумаешь, там ты... Ну все же там, все у нас в городе там ужираются, прям еще. И вот, помню, все-таки упилась, не упилась, пришла, я как бы помирилась. И они мне предлагают вот бокал шампанского перед тем... я понимаю, что мне с утра на работу вести детей. И мне предлагают бокал шампанского. Моя голова рассказывает, несмотря на мой предыдущий опыт, что мне нельзя... Ну, от бокала шампанского ничего не будет. Ой, прошу прощения за вещества, извиняющие знания. От бокала шипящего ничего не будет. Я выпиваю. Ну, и в моей голове проскакивает мысль, что ничего же не произошло, мне надо еще. Я начинаю снова выпивать. И в моей голове возникает мысль, что мне надо еще. Потом счет бокалом прекратился. Я начала смотреть по часам. Знаете, как это обычно? Так, мне на работу в 5, я попью до 11. То есть уже, ну, как бы не считаешь. Потом, мне на работу там в 5, ну я отойду, я же не сильно вроде как бы, да, так, 12, бар закрылся. До 12, нет, еще бар не закрылся, я еще попью. Там, мне на работу вот столько-то. Я понимаю, что когда бар закрывается, нас приглашают на хату. И мне говорит, может, тебе хватит? Я говорю, ну мы же за дружбу, пошлите. Несмотря на то, что в 5 утра мне нужно ехать на работу. Я продолжаю это делать в хате. Опять ко мне кто-то пристает. История заканчивается с интересными такими моментами. Слава Богу, опять-таки высшая сила через подругу, которая отошла, помогла мне. И она меня ведет. Мы такие друзья-товарищи. Она меня ведет пьяную домой. Я говорю, поехали со мной в командировку. А меня на тот момент назначили, значит, на 2 дня. Переписали на меня имя, что я типа заместитель директора там по работе. Там такой-то, да, есть. Да. И ничего, что я там в хламину. Я пришла, на работу, и на меня посмотрели так, о, девочка, о, да. Я попала в... села в автобус, реально. Там были дети. Я нахамила водителю автобуса, который мне сказал, кто ты такая. Но у меня Вега проснулась, я ему объяснила, кто ты такая. Потом, ну, бывший, там тоже директор ехал, но как бы с детства не знал. Он такой, на воды, типа, отойдешь, как-то прикрыл меня. Я вот так вот доехала, и я не участвовала в соревнованиях. Я вот просто вышла с автобуса, и, знаете, так, чтобы, ну, быстрее перегарда выучиться, и так делала. Приехала домой, и легла спать. Потом надо мной очень, скажем, попала опять в бар, когда мы сидели в баре. Надо мной смеялись. Ну, реально, говорит, вот зашибись, зам директора, чуть не изнасиловали, ужалась в хламищу, и там, да. И не знаю, знала, не знала мое начальство, но вот тот человек, который ехал со мной, ну, слава богу, что он, ну, как мне показалось на тот момент, не помог. Это реально, это, ну, это полный пипец. Ты приезжаешь, куча детей, большая ответственность. И ты ужираешься. Вот один бокал шампанского. И мысли в голове, что они... Вот, и тут возникает мысль, что ничего, собственно, это не будет. На сегодняшний день... Можно еще 5 минут, потом вопрос?
Да, я как раз хорошо.
На сегодняшний день я взяла наставника. Мне было жутко плохо. Ну, у меня прекратились отношения, блядь, потом для того, что мне нужно было найти по спонсору, но в течение месяца я не нашла, со мной распрощались. Потом еще были моменты с наставником. И, ну, казалось бы, ну, я пережила смерть близких людей, грубо помнит, да, насколько это тяжело было. Все, что мне хотелось, это выпить. Вот в голове проникали мысли, не то что выпить, у меня не было сил, вот у меня не было сил на трезвость, совсем не было сил, мне было даже тяжело говорить, и мои близкие родственники не понимали меня, то есть они еще больше ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, как мне казалось, обижали меня. Я говорю, я поехала на анонимный, куда ты поедешь, да ты алкоголь, да? Ты почему ты не сказала, что ты такой? А мне еще хуже, я... Просто начала про себя молиться, посадила в автобус, как-то изолировала себя подальше от людей и магазинов. Села в автобус и поехала на группу. И пока я ехала, я молилась. Я просила Бога, Боже, дай мне времени на один час. Дай мне времени на один час. И вот через каждый час, потому что это было очень тяжело, да, вот как кислород, молитва была как кислород. Час, 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 час. Вот до Полска доехала, уже полегче. Потом еще села на маршрутку, захожу, и такой колокольный звон. Типа, добро пожаловать на группу. Я пришла на группу, я услышала схожий опыт людей. И они реально... Ну, они знали, моя мать, мама была у них на группе. Они звонили ей периодически. Мама общалась с анонимными алкоголиками. Они всегда меня ждут. Я могу к ним заехать в любой момент, ну, когда группа открыта, я могу им позвонить. Так как я еще вытаскивала себя? Благодаря группам, благодаря звонку человеку, который, можно сказать, благодаря ему на сегодняшний день у меня спонсор. Мне вообще ничего не хотелось. Говорит, мне надоело повторять, что тебе нужно взять наставника. Мне надоело тебе повторять. Да, у тебя есть инструменты. Я сделала пятый шаг. Сделала пятый шаг к священнику. У меня никогда не было такого опыта. Но это дало мне силы на жизнь. Это реально дало мне силы на жизнь. Я делала девятый шаг у матери на могиле. А почему? Один из священников, вот есть, да, проявление там, мы ищем знаки во втором шаге, во втором третьем, у некоторых есть такие задания, видеть. Священник сказал, что тебе нужно написать письмо и спалить его на могиле. Я прихожу, встречаю на группу, встречаю новичка, и он говорит, тебе нужно написать письмо и зачитать его на могиле. Новичок, представляете, новичок говорит мне такие вещи. вот за день какой-то ко мне приходит сообщение, я общаюсь с человеком, который мне порекомендовал эти наставника. Он говорит мне о том, что приходит какое-то такое сообщение, клюёшь, или еще что-то. Ты должна пойти в место, в которое ты боялась ходить одна. Ну, там, о девятом шаге говорилось, там, в сентябре. Мамы, матери, по-моему, 2 сентября было 40 дней. Я ненавижу эту песню. Да. Я до сих пор ненавижу эту песню. Вот 2 сентября у матери было 40 дней. Вот. И... Когда я пошла, все-таки написала письмо. Я помолилась, попросила, чтобы Бог дал мне любви, попросила человека, который за меня молился. Написала о том, что о чем я сожалею, о чем мне, что бы мне хотелось исправить, да? Что нового происходит, произошло за то время, за все время в моей жизни. Ведь этот человек, даже когда я ее нашла мертвой, она искренне любила меня. Лежит мамино тело и лежат подарки, которые меня ждали. Представляете? Она меня ждала. Такой момент достаточно тяжелый. Вот и я иду, я обижала ее, не ценила. И, кстати, я просила у нее прощения, мы писали друг другу письма, когда она лежала в медицинском центре. Мы искренне разговаривали с ней. А поговорили с ней о своих вещах. И вот когда я помню, это осень, я попросила, ехала и молилась. Мне было очень страшно одной этим могилы. Очень страшно. И когда я подъехала, попросила водителя остановиться, говорю, здесь не останавливаться. Он очень хорошо знал моего отца, очень хорошо знал мою мать. Мы остановились возле... Он остановился возле могилы, у меня были сумки, там на 40 дней я собралась. И пошла делать 9 шаг, никого не было, поднялся ветер. Я должна была идти в место и возместить ущерб в то место, в которое я боялась ходить на кладбище. Страшно. Поднялся ветер, я помню, я стою, мне так страшно. А потом, чем ближе, у меня понимала, что вот ближе этих людей у меня уже реально не было. И даже когда меня исключали, я говорю, мама, помолись за меня. Все, я молюсь за тебя и передаю привет своим алкоголикам. Но все время мама передавала привет, а я забывала передавать. Говорю, помолилась, и хохочет.
Знак. Ты эгоистка, не даешь нам времени.
Хорошо. Вот. И хохотала. И когда я пришла, все-таки зашла, это письмо спалила. У меня, знаете, вот как большая часть груза ушла. У меня ноги начали ходить нормально. У меня появилась сила на жизнь. Еще больше сил на жизнь. Потом приехала моя тетя, попросила прощения за все, что она сказала мне. За то, что они не приехали на 9 дней. То, что мне пришлось ходить одной. За то, что она мне сказала, что... Ну, за многие вещи. И когда мы стояли в церкви, я просто подошла к ней, стала с ней рядом, и по ее щекам текли слезы. И я в тот момент поняла, что когда я не могу сейчас попросить у живого человека прощения, но уже нет, реально, но я могу простить живого человека, который причинил мне ущерб на тот, ну, нанес мне существенную травму, когда мне было очень-очень плохо, не понял меня, не поддержал. Я могу их простить, потому что это мои близкие люди. Вот когда я поняла, что мне хотелось бы, чтобы меня простили, да, я поняла, что вот я могу прощать других людей, ну, понимая вот эти вещи. Это тоже меня восполнило. Вот я после церкви, мы стояли в церкви, и тетя плакала, реально. Сейчас у нас с ней очень хорошие отношения. Когда я переплывала Минское море, она даже переплыла, она прислала мне результаты, сказала, я искренне за тебя болела. Я молодец, что ты не сдалась там, да? Это было, ну, что-то такое воодушевляющее. Спасибо.
Давайте поблагодарим Танюшу.
Много чего пропустила, поэтому
задавайте вопросы. Давайте вопросики, поднимаем ручки, да, Вадим.
Ну, Вадим Алкоголик. Танюшка, спасибо тебе большое за твой опыт, за то, что ты им поделилась. Поздравляю тебя с твоими крутыми 9 годами. А вопрос такой, вот я услышал, ну, вначале ты сказала, ну, про любую работу, вот это, да. Расскажи, пожалуйста, ну, как ты к ней пришла, а вот, может быть, ты использовала какие-то там навыки, методы духовные, как ты это получила, как ты вообще себя характеризуешь вот, в плане работы, может быть, карьеры, заработка, финансов, вот, этот аспект твоей жизни.
Смотри.
Спасибо.
Когда я жила в Рассонах, ну, мы ходили бухать, да? А я, значит, у меня была мечта уехать в Минск, заработать денег. Я устроилась на почту. Ну, работала тренером, устроилась на почту. По утрам я развозила газеты, а потом работала тренером, потом ушли бухать. И я сломала руку. У меня удалили головку лучевой кости вот здесь. Вот ее нет. Ее нет. Вообще, вот было полное, без... полная жопа. Вот в прямом смысле этого слова. Все, что говорили нам преподаватели, оставлять конспекты там и прочее, я позвонила своим, сходила к докторам. Доктора говорили, вот, типа, все, типа, хорошо, Танечка, там, да, наше место, все хорошо. А потом, когда меня привезли к нормальным докторам, ну, как нормальным докторам, которые разбираются с травматологом, они мне сказали, почему вы не приехали раньше, восстановление руки 50 на 50. Восстановление руки 50 на 50. Будете, не будете делать операцию? Мне говорили, смирись со своей судьбой. Я начала в тот момент обращаться к Богу. Я не понимала, что это часть его плана. Часть его плана на мою жизнь. И знаете что? Мои друзья, с которыми мы бульдосили, я говорю, все, мне нельзя пить спирт. 2 месяца опять-таки не бухал. Они брали меня с собой в бары. А я говорю, я пью эти, что ты жрёшь, кефир такие на меня. И как только моя рука восстановилась, я восстановилась руку, достала книги, потому что понимала, что мне надеяться некого. У меня есть, ну вот я просила Бога. Я себе тогда сказала, вот не знаю этой программы, я себе сказала, Боже, да, если я восстановлю руку, то я могу быть, помогу другим людям. Представляете, на тот момент я себе говорила такие вещи. Сегодня я помогаю людям восстанавливать их здоровье. Я помогаю людям восстанавливаться. Каким образом? Значит, история такая интересная. Я проработала 5 лет в детском саду. У меня были трудности с документацией. И, ну, плюс мама, папа умерли. Да. Мне очень тяжело было. Ой, мама умерла, мне очень тяжело было. Что-то я там запорола, и, значит, со мной решили не продлить контракт. Я прихожу на группу, я думаю, все. Думаю, ну все, там, мама умерла, потом бабушка умерла. Да? Я помню, как группа меня поддерживала. И тут еще с работой такой косяк. Я говорю, ну, любящий Бог, спасибо, конечно. Ну, что, вот еще и с работой ты меня. А я знаю, что мама, видимо, там за меня очень-очень-очень, наверное, попросила. В тот раз поворачивается... И вот этот человек, который говорил, что тебе надо найти спонсора, он меня всегда поддерживал. 9-й шаг у меня. Я просила его молитвенной поддержки. Вот прям с самого начала он мне так сказал, послушай, почему ты паришься? Твоя жизнь тебе не принадлежит. Иди ищи ту работу, проси Бога о той работе, которая, на которой ты будешь полезна. Ну, на которой ты будешь полезна. Вот реально, это... Об этом знает только Бог. И знаете, что я пошла искать работу. У меня был опыт поиска работы в самом начале, как я только переехала в Минск. Был опыт поиска работы, я обращалась к Богу. Я все время говорила, слушай, а что так болит тогда? Что внутри такое болит? А мне говорили, это болит твоя своеволие. Я иду на работу, бац, мне отказывают. Понимаете? Я думаю, ну все, я снова звоню этому человеку. Ну, значит, это не твоя работа. Села и подумаю, ёпарасоте, столько лет прожила. Чем бы я хотела заниматься в жизни вообще? Я решила попробовать. Хотя в начале, по приезду в Минск, мне отказали на этой работе. Я решила снова попробовать. И представляете, все пошло сразу. Вот сразу. Можно я приеду, скиньте трудовую, скиньте вот это. Скиньте диплом, я сбрасываю. Можно я с вами сегодня поеду? Приеду, да? Хоп, и я прохожу. Потом у меня экзамены, учеба. Потом я очень хорошо простилась со своими бывшими работодателями. И когда я в первое время вообще выходила с работы, я была наполненной. Представляешь, ты работаешь по 12 часов. Ну, у меня был опыт такой, что работала, училась на двух работах, на одной, потом на второй на учебе, потом вечером прихожу на группу. Я после учебы даже сначала выходила наполненная. Это кайф. Это был, ну, ты приходишь на работу, мало того, что у тебя зарплата в 3 раза больше, так еще и ты выходишь такой весь наполненный. Ну, разве это не мечта? Вот, вот. А я всегда благодарю того, кто дал мне эту работу. И меня предупредила анонимная, он сказал, что все, что ты, если ты что-то получаешь от Бога и не отдаешь это другим, у тебя это просто заберут. Ты должна об этом помнить. Но я реально получаю кайф. У меня был момент на работе, там, конфликт. И он нужен был. Знаете почему? Мне стало настолько плохо, и мне пришлось взять наставника, снова пойти по шагам, потому что работа, уже любимая работа, я там снова получала кайф, меня перестало радовать. Представляете? Вот все хорошо, но внутри плохо. Я помню этот воскресный день, там была тоже ситуация по работе, попросила своего начальника, директора попросила своего помочь решить рабочий вопрос. Она сказала, твой вопрос решится в воскресенье. Я позвонила своей знакомой, мне было столько невыносимо, чтобы она помогла мне провести меня по шагам. Она мне сказала, я скажу тебе об этом в воскресенье. В субботу я плакала, мне было жутко больно. Я снова позвонила этому человеку. Он говорит, а ты меня веришь? Он такой, да, я в тебя верю, что ты придешь, что все будет хорошо, ты будешь полезна. И как ты вообще, как ты можешь, как ты мне сказал, распоряжаться тем, что тебе не принадлежит? Твоя жизнь принадлежит Богу. Подними руку так, и сделай так, махни рукой. Я так и сделала, я плакала, я сказала, Боже, как ты решишь? Я помню, в воскресенье приезжает моя рука, директор на машине ко мне, занимается со мной, фоткает меня в Инстаграм, дарит мне, ну, привозит тортик. Я такая, что происходит? Я думаю, все, рабочий вопрос. Наладились по поводу спонсора, можно не звонить. Хотя думаю, все, знаете, чуть-чуть полегчало. Звонит такая, я говорю, слушай, говорю, ты проведешь меня по шагам такая. И уже такая, уже, ладно, даже если откажут, уже все будет там, все хорошо, да, уже жизнь налаживается. И тут она такая, говорит, а что ты переживаешь? Ну, все равно же переживаю, вдруг. Я говорю, я доверяла свою жизнь Богу, даже если ты скажешь нет, я приму это как данность, когда. Она говорит, давай попробуем. То есть мой рабочий, значит, вопрос со спонсором решился. Я скажу, что у меня на сегодняшний день нет того, что я просыпаюсь с утра. Вот я жила с хозяйкой, я просыпаюсь с утра, и прошу меня в течение часа не трогать. Я вот помню вот этот вот момент, когда на работе, когда меня реально внутри было недовольство, я понимала, что люди не виноваты, вот просто внутри такое сжатое недовольство, как будто я всех ненавижу и не понимаю, я даже просто и на группу ходила, и делала инструменты, мне говорили, пока ты не возьмешь спонсора, это, конечно, все хорошо, знание, это то применение этих шагов, да, но тебе нужен человек. И вот, понимаете, как только я взяла спонсора, мои вопросы по работе начали решаться. Я звоню этому человеку, который меня поддерживал после смерти мамы. Он говорит, видишь, я тебе говорил. А то, что у тебя было плохо, ты говорила, так это нормально. Что-то то, что ты там нахамила, так это нормально. Просто идешь и делаешь 9-й шаг. Твоя жизнь становится хуже, это в трезвости, это нормально. Ты же ничего не делаешь, так это нормально. Так оно и должно быть, когда ты ничего не делаешь. Меня Бог, типа, послал меня Бог тебе послал сказать, что тебе нужен спонсор. У меня уже язык заболел, конечно, но я буду продолжать ему служить. Да, сейчас мы созваниваемся со спонсором. Сегодня тоже надо созваниваться. Она заболелась. Спикерском с утра. И вот мы тоже спикер с ней созвонились. Я скажу, что намного легче. Жить намного легче. Нет того недовольства, которое преследовало. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Еще один, если есть вопросик маленький, с маленьким ответик.
Таня,
привет, Таня.
Первая такая ситуация, может, у тебя это было, предлагали начальник там спиртное, и ты испугалась, вот как-то хотела выпить, как ты отказала. Мне вначале очень тяжело было отказывать. Была ли у тебя такая ситуация, вот, когда ты была озадачена, и тебе хотелось, к примеру, выпить, и ты когда ответила хорошо. Как ты сегодня отвечаешь, если сидишь в компании там допустим?
Ты знаешь, в первой ситуации я просто перестала ходить в бар. Я замкнулась на своей работе и старалась прийти в спорт. Вот первый год в моей жизни был, как они это называют, сухача. Сухач. Это когда ты хлопаешь дверями у начальства, устраиваешь бунты, и если кто-нибудь разозлил, бегаешь по стадиону. Я уже на тот момент общалась с анонимами, с анонимами, с Аланон, общалась, ну, с разного рода людьми, я понимала, что мне нельзя бухать. У меня, ну, вообще представления об алкоголизме тогда не было. У меня не было того, что там я там признавалась алкоголиком, я не понимала об этой болезни, пока не пришло сообщество. Как все знают, что я посещала сообщество Аланон, да, это первая группа, куда я попала, мне отправила моя же тетя, которая жила в Оше, она не знала, что я употребляла, потому что она жила в другом городе, она не видела то, что, собственно, происходило. И это немножко меня вытащило в плане того, что я перестала замыкаться на своей матери. Ну, как на своей матери. Я научилась молиться. У меня было два спонсора в Ланон. Всем их я сделала девятые шаги. Первый мой спонсор сказал, я так и знала, что ты ко мне придешь и сделаешь мне девятый шаг. Но я искренне рада за то, что ты в шагах. Вот так она мне сказала, потому что ее опыт был такой, что она говорила мне о том, что ты очень похожа на моего мужа, алкоголика. И она меня оставила. Я не хочу проживать это больше. Вторая сказала, что у меня тогда потеря работы была, и потом она тоже ушла, сказала, что она меня не понимает, может, возможно, мне нужно ВДА там, да, какое-то. И вот только в анонимах мне сказали, у тебя лицо из зеленого цвета, бери большую книгу, иди по шагам. Что-то ты выздоравливаешь, у тебя выздоровление как-то не так. Я не скажу, что эти сообщества мне не помогли. Эти сообщества мне очень помогли. Я много чего узнала о себе. Они, ну, существенную пользу мне принесли. Существенную. Так что, кто хочет, можете посещать свободно эти сообщества. По поводу еще отказов. Сейчас я случайно проболталась на работе, что я посещала анонимные. Мне казалось, что все растрендели. А человек из сообщества, тоже, который меня поддерживает, сказал, а какому, какое дело? Ну, меньше секретов, чем меньше секретов, тем лучше. Да? И когда мы поехали на отдых с моим директором, она не бухала вместе со мной. Представляете? Я подумала, наверное, кто-то
ждал. Есть человек в курсе.
Наверное, кто-то ждал. Что? А я как-то сказала, ты что, посещаешь анонимные? Ну да. Ты что, не сама бросила? Что ему объяснять, что я здесь учусь жить в трезвости? Что жить трезвому самому очень тяжело. Я просто не объясняла это.
Какая прекрасная фраза. В конце спикерской, Танюшка, очень дисциплинирована.
Жить не просто трезво, а жить счастливой. Трезвой жизнью. И наполненной жизнью. Трезвой жизни, которой я на сегодняшний день живу. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Таблеточек. Держи, мы тебя поздравляем. Спасибо.
нормально.
Нет, я хотела положить. А коробочку хотела положить. Думала в багажник, потом передумала. Что ты хихикаешь? Смешно тебе?
А чего расстраиваться? Ну, забыл.
Молодец.
Это у меня блок так. Потому что я...
Так а я тут при чем?
Сижу с Пашей, думаю, ёб твою мать, забыл. И Света ведущая.
Главное, что Женя набрал. Молодец, ответственный такой.
Бывает, на старуху бывает, пардон.
Ну вот и напиши, что стикерского. Нет,
он зона. Ну, благодаря.
А у меня телефон не пишет. Второй дома там что-то тискал, конечно. Не умею.
Ну, хорошо.
Ну и хорошо.
Чего ты здесь не хочешь посадить чувство вины? Это хобби такое.
А почему? А что, сейчас вот нет повода?
Не, ну одно дело. Я сейчас осознаю свой косяк.
Ну хорошо, ну все. Так я бы что тебя рассказываю и не раньше. Два часа ты не
сможешь. Это же не зависело от того, что...
Ну, конечно, не зависело, что одно я могла сидеть в телефоне, а другое, что телефон лежал на диктофоне.
Позволило это
конечно. Угу. Очень смешно. Не надо меня трогать. Ну, с тобой это. Не знаю, такого в моих планах не было ничего. Такого. Сидеть в телефоне. Надо было мне
сделать. Ну что, завтра поедем туда? Я посмотрел, значит, ну расскажу. Мы можем поехать куда-нибудь, чай попить или что-то, да? Да?
Так он все